Глава 14. Викер свернулся домой только к вечеру. Открыв входную дверь, он услышал телефонные звонки и поспешил снять трубку. Звонила Энн Картер. «Я пытаюсь поймать тебя с самого утра. Прямо-таки извелась. Где ты был?»
«Искал человека», — сказал Викерс.
«Джей, мне не до шуток».
«А я не шучу. Пропал один мой сосед, старик. Я участвовал в его поисках».
«Нашли?»
«Нет».
«Жаль», — сказала Энн. «А что, симпатичный человек?»
«В высшей степени».
«Может, вы его еще найдете?»
«Возможно», — ответил Викерс. «Что тебя так взволновало?»
«Помнишь, о чем говорил Крофорд?»
«Он о многом говорил».
«Я имею в виду прогноз на ближайшее будущее, помнишь?»
«Боюсь, что нет».
«Он сказал, что очередь за одеждой, платье за 50 центов».
«А, теперь припоминаю».
«Так вот, это произошло».
«Что произошло?»
«В продажу поступили такие платья. Правда, не по 50 центов, а по $1.50.
«Ты уже купила себе?»
«Нет, Джей. Мне стало страшно. Я шла по 5-й авеню и увидела в витрине табличку, совсем скромную табличку, где было написано, что здесь за $1.50 можно купить платье, сшитое на манекенщицу. Джей, ты когда-нибудь видел на 5-й авеню платье за $1.50?
«Нет, никогда».
«Это было такое красивое платье, — говорила Энн. — Оно все переливалось. И это были не блески и не нити. Блестела сама ткань, словно живая. А цвет, Джей, это было самое красивое платье, которое я когда-либо видела. Я могла купить его всего за $1.50, но не решилась. Я вспомнила слова Крофорда, и у меня по спине поползли мурашки».
«Жаль», — усмехнулся Викерс. «Успокойся и возвращайся туда завтра утром. Может, оно еще и не продано».
«Но речь идет совершенно о другом. Неужели ты не понимаешь, Джей? Слова Крофорда подтверждаются. Значит, он говорил всерьез. Заговор действительно существует, и мир находится в отчаянном положении».
«Ну что ж ты хочешь от меня?»
«Не знаю, Джей. Я подумала, что тебя это заинтересует».
«Меня это очень интересует», — ответил Викерс.
«Джей, что-то происходит».
«Успокойся, Энн. Конечно, что-то происходит».
«Но что, Джей? Крофорд явно не все сказал».
«Я и сам не знаю, что. Но что-то небывалое. Это выше нашего понимания. Мне надо поразмыслить над этим».
«Джей», — сказала она, и в голосе ее уже не было прежней тревоги. «Мне стало лучше. Я рада, что поговорила с тобой».
«Пойди завтра утром в магазин и купи охапку этих $1.50 платьев. Только приходи пораньше, до толпы».
«До толпы? Не понимаю».
«Послушай, Энн, как только эта новость станет известна, 5-ю авеню запрудит такая толпа любителей дешевых распродаж, какой ты никогда не видела».
«Ты прав, Джей. Ты позвонишь мне завтра?»
«Позвоню».
Они попрощались, и Джей повесил трубку. Некоторое время он стоял на месте, размышляя, что делать дальше. Следовало приготовить обед, сходить за газетами, просмотреть почту.
Он вышел наружу и по дорожке дошел до почтового ящика. Перебрал пачку лежавших там писем, но уже стало темно и трудно было разобрать отправителей. «Проспекты», — подумал Викерс, — «и счета. Месяц только начался, а их уже куча». Он вернулся в дом, зажег настольную лампу и положил письма перед собой. На столе все еще лежали обломки, которые он подобрал с пола прошлым вечером. Глядя на них, он не верил, что все случилось только накануне. Ему казалось, что с того момента, как он швырнул пресс-папье и разбитые детали градом посыпались на пол, прошло уже очень много времени. Он стоял на том же месте, что и вчера, и чувствовал, разгадка совсем рядом, но не знал, где ее искать. Снова зазвонил телефон. Это был Эб.
«Ну, что вы скажете?»
«Не знаю, что и подумать», — ответил Виккерс.
«Он определенно в реке. Где ему еще быть? Я сказал об этом шерифу. Завтра с восходом солнца они начнут тралить реку».
«Не знаю», — проговорил Виккерс. «Может, вы и правы, но не думаю, что он умер».
«Почему?»
«По правде говоря, у меня нет никаких оснований считать его живым. Я сказал бы, просто предчувствие».
«Я звоню вам», — сказал Эб, — «чтоб сообщить о получении вечмобилей. Они прибыли после обеда. Все же вам нужна такая машина».
«По правде говоря, Эб, я серьезно не думал о ней, но, возможно, я и заинтересуюсь».
«Я подгоню вам одну завтра утром. Посмотрите, попробуйте. Может, она вам понравится».
«Ладно», — согласился Виккерс.
«Тогда договорились. До завтра».
Виккерс вернулся к столу и взял письма. Счетов не было. В 6 конвертах оказались проспекты, а на 7 адрес был написан угловатыми буквами. Он вскрыл конверт. Внутри лежал тщательно сложенный белый лист. Виккерс развернул его. «Дорогой Виккерс, надеюсь, поиски моей персоны не слишком вас утомили. Я прекрасно понимаю, что мои действия причинят некоторые хлопоты милым жителям нашего славного городка, но я уверен, они все проделают не без удовольствия. Полагаюсь на вас и убежден, что вы не скажете о письме соседям. Уверяю вас, что нахожусь в здравом уме, и мои действия продиктованы необходимостью. Пишу вам по 2 причинам. Во-первых, успокоить вас по поводу моей судьбы. А во-вторых, позволю себе во имя нашей дружбы дать вам совет, хотя вы и не спрашивали его. Мне кажется, что вы слишком поглощены работой, и вам следует несколько дней отдохнуть. Возможно, пребывание в стране вашего детства и прогулки по местам, где вы бродили мальчишкой, помогут вам разобраться в сложившейся ситуации и откроют глаза на многое. Искренне ваш, Гортон Фландерс.